Готовясь к 50-летию со дня убийства Кеннеди, журналисты хватают людей на улице, чтобы задать им один из двух сакраментальных вопросов, ответы на которые должны отскакивать у американцев от зубов, пусть уже и искусственных. Второй вопрос про высадку человека на Луну. Первый, конечно, о президенте. «Где вы были, когда убили Джона Кеннеди?» «Меня не было в проекте», — отвечают теперь чаще всего. «Но я-то хорошо помню траур, в который погрузилась моя семья, готовая поменять мертвого Кеннеди на живого Хрущева. Сам я тогда был маленьким, а вот Бахчинян — большим, во всяком случае достаточно взрослым, чтобы служить художником в ленинском уголке харьковского завода «Поршень». «Смерть Кеннеди», — рассказывал Вагрич Бахчинян, — «потрясла простых харьковских рабочих, и один из них написал в стенгазету поэму. Начиналась она на тревожной ноте. Сообщила BBC. Убит Кеннеди в такси. Окончалась поэма катарсисом. Убийца сжал в руках винтовку. Как он смел его убить? Где же мне достать рублевку, чтоб Джона Кеннеди обмыть?» В Нью-Йорке над этим не шутят и 50 лет спустя. Кеннеди не был ни лучшим, к ним причисляют Вашингтона, Линкольна и Франклина Рузвельта, ни любимым, им многие называют Теодора Рузвельта, ни единственным убитым президентом, тот же Линкольн, Гарфилд и Маккинли. Никто только вам не скажет, что Кеннеди успел сделать хорошего. Разве что напугал Хрущева в Карибский кризис и запустил американскую космическую программу, завершившуюся высадкой на Луне. С тех пор, однако, ни на Кубе, ни на Луне ничего не изменилось. Кастер по-прежнему с нами, а Кеннеди уже полвека на Арлингтонском кладбище. Не жизнь, а смерть Кеннеди окружила его фигуру таким мистическим ореолом, что это преступление, как убийство Юлия Цезаря, никому не дает покоя и всегда бередит раны. Об этом рассказывает Марина Ефимова в своем обзоре книг о Кеннеди.
«22 ноября 2013 года исполняется полвека со дня гибели президента Джона Кеннеди. Между тем и его правление, и личность, и смерть до сих пор полны загадок и неясностей, даже для тех, кто потратил годы на изучение его жизни и смерти. Автор обзорной статьи в «Нью-Йорк Таймс» Джилл Эбрамсон считает одной из причин, препятствующих беспристрастному изучению правления Кеннеди, тот факт, что для американцев 2-3 поколений его убийство было самым травмирующим политическим событием в их жизни, которое затмило только 9/11.
Был ли Кеннеди великим президентом, каким его хочет видеть большинство американцев? Или обаятельным, но поверхностным и несерьезным представителем элиты? Или, что еще хуже, просто звездой, знаменитостью наподобие голливудских актеров? До какой степени его многочисленные персональные провалы и проступки, которые скрывались при его жизни, но сейчас подробно документированы, отразились на его политике и не перевесили ли они его достижений? Да и то, что считается достижениями его правительства, борьба с расизмом и с бедностью, не является ли это заслугой его преемника Линдона Джонсона?
Уже не говоря о том, что польза некоторых радикальных мер, принятых тогда для борьбы с расизмом и бедностью, сейчас ставится под сомнение, поскольку эти меры привели к явно негативным последствиям. Главной загадкой Джона Кеннеди остается его гибель, несмотря на принятую страной официальную версию одинокого убийцы Ли Харви Освальда. Сомнения в этой версии, представленной комиссией Уоррена, укрепились после нового расследования и отчета комиссии Конгресса 1979 года. Заключение этой комиссии – наличие заговора. Но запоздалость, пугающий объем отчета и недостаток доказательств решили судьбу нового расследования. Его забыли. После этого начался шквал индивидуальных расследований и версий, обвинявших в убийстве президента Хрущева, Кастро, ЦРУ, мафию и даже Линдона Джонсона. Даже самые серьезные из этих расследований обладают тем же недостатком – отсутствием прямых доказательств. Кеннеди стал вечной темой. Во всем мире 40 тысяч книг опубликовано после его смерти. Но вот что пишет известный американский биограф Роберт Каро.
«Удивительно, что при такой заинтересованности всей страны не вышло ни одной по-настоящему полной и хорошей биографии Кеннеди. Это особенно странно, потому что история его жизни и смерти – один из самых волнующих сюжетов в истории Америки».
Некоторые серьезные историки боялись или не хотели браться за биографию национального кумира. Это мешало бы объективности исследования. Тому примером работы Артура Шлезингера-младшего, который был историком Белого дома времен Кеннеди. В 1965 году он опубликовал книгу «Тысяча дней. Джон Кеннеди в Белом доме». В ней есть немалая ценность свидетельств живого участника событий. Но восхищение покойным президентом сделало Шлезингера главным архитектором мифа о Камелоте и о новом короле Артуре и помешало созданию убедительной картины президентства Кеннеди. Интересно объясняет отсутствие объективной, полной и талантливой биографии Кеннеди редактор «Нью-Йорк Таймс» Джилл Эбрамсон в статье «Кеннеди. Ускользающий президент».
При жизни Джон Кеннеди покорил или перехитрил самые сильные аналитические и даже интуитивные умы, заворожил самых проницательных и неподкупных наблюдателей. В 1960 году журнал «Эсквайр» откомандировал Нормана Мейлера на демократическую конвенцию, которая номинировала Кеннеди. Мейлер опубликовал стилистически виртуозную статью «Супермен приходит в супермаркет», в которой так описал Джона Кеннеди. 43-летний человек с абсолютно естественным сдержанным достоинством и с приветливым безразличием к аплодисментам. В прениях похож на хорошего боксера. Быстрая реакция, точный временной расчет и спокойный отдых в своем углу, как только гонг известил о конце раунда. Но в нем заметна странная непричастность ко всему, что он делает. Находясь в одной с ним комнате, не ощущаешь эффекта присутствия. И мне не ясно, ценить это свойство или опасаться его. Что это, сосредоточенность сверхчувствительной личности или отрешенность человека, который самому себе кажется нереальным?
Все же и Норман Мейлер поддался обаянию Джона Кеннеди с его легкой иронией и с легкой нереальностью его манеры. Он был героем, в котором нуждалась тогда Америка, писал Мейлер, противоречивым, загадочным героем, способным возбудить тайное воображение и дремлющие жизненные силы народа. Кроме загадки личности Джона Кеннеди, были, судя по всему, и реальные секреты в его жизни и в президентстве. И после его смерти нашлось множество людей, ревниво охранявших эти секреты. Историк Найджел Гамильтон, автор книги 1992 «JFK. Безрассудная юность», был первым автором, собравшимся писать многотомную биографию Кеннеди. Но начав второй том, он тут же подвергся нападкам. В 2011 году он писал в «Huffington Post».
Семья попросила известных историков Шлезингера и Дорис Гудвин написать открытое письмо протеста. «Меня предупредили, что ни сотрудникам, ни друзьям Джона Кеннеди не позволят со мной говорить».
Не исключено, что отчасти причиной давления была бестактность биографа, который в книге о юности Кеннеди не пренебрегал слухами и сосредотачивался на сексуальных эскападах будущего президента. Правда, и другие биографы жаловались на жесткий контроль семьи. Больше всех настрадался Уильям Манчестер, историк, выбранный самой семьей через месяц после гибели Джона. В нескольких более поздних эссе он рассказал историю написания своей книги «Смерть президента».
Каждый друг и соратник Джона делал в рукописи свои купюры и вставки. Роберт однажды ворвался в мой номер в отеле, чтобы потребовать новых изменений. Джеки рукопись не читала, но, руководствуясь мнением доверенных лиц, требовала исключения слишком личных деталей, например, фраза о том, что она носит в сумочке сигареты. Когда журнал «Лук» предложил мне 600 тысяч долларов за серийную публикацию книги, она так возмутилась, что подала в суд иск с требованием запретить публикацию. Правда, от иска она отказалась и после выхода книги в свет в 1967 году прочла ее и назвала «восхитительной».
Тем не менее, семья не разрешила переиздание книги. Только сейчас, к годовщине, издательство «Литл Браун» выпускает новый тираж «Смерти президента». По мнению критиков, лучшая из недавних книг о Кеннеди – «Неоконченная жизнь» Роберта Даллика 2001 года. В работе известного историка много новой информации о фактической инвалидности Джона Кеннеди, скрытой от публики. А в вышедшей годовщине книги «Придворные Камелота» Даллик выбирает другой, правда, не новый объект ближайших сотрудников президента. Огромный спектр работ о Кеннеди занимают книги типа «Что было бы, если бы». Новейшая, тоже к годовщине, книга телекомментатора Джеффа Гринфилда «Если бы Кеннеди был жив. Первый и второй срок президента. Подправленная история». Другая новая книга этого типа – «Последние 100 дней JFK» Турстона Кларка, в которой утверждается, что останься Кеннеди жив, он стал бы великим президентом. Время постепенно снимает запреты. Вышел фундаментальный труд Дэвида Нассау «Патриарх», обоснователя клана Кеннеди. Прошел очень интересный американо-канадский сериал «The Kennedys», сделанный по материалам книги Дэвида Талбота 2007 года «Братья. Скрытая история времен Кеннеди». Но несмотря на десятки тысяч портретов, пишет Джилл Эбрамсон, образ Джона Кеннеди остается таким же неуловимым, каким был при жизни. Чем дальше мы уходим от времени Кеннеди, тем вероятнее, что никому не удастся восстановить реальный образ молодого президента Америки, чья короткая жизнь и трагическая смерть нашли глубокий отклик в сердце каждого его современника.
Strangest dream.